Патрик Оуредник, чешский поэт, прозаик и переводчик. С 1984 года он живет во Франции, иногда приезжает в Чехию, пишет на чешском, а произведения своих земляков переводит на французский. Или же наоборот, живет в Чехии и ездит во Францию, пишет на французском, а произведения своих французских земляков переводит на чешский. В интервью чешскому радио в 2018 году Патрик Оуредник признался, что и сам этого толком не знает. Чешские книги, которые вы должны знать. Патрик Оуредник родился в 1957 в Праге в семье чешского врача и французской учительницы. В период Пражской весны он был еще ребенком, но успел надышаться воздухом свободы и в 1970-е годы стал членом чехословацкого общественного объединения «Джазовая секция», а в 1979 году подписал петицию за освобождение политзаключенных в Чехословакии. В результате он был лишен возможности получить высшее образование и работал продавцом в книжном магазине, архивариусом, кладовщиком, санитаром, почтальоном, разнорабочим, ну а в свободное время активно занимался шахматами. В 1984 году Патрик Оуредник эмигрировал во Францию, где ему неожиданно пригодилось его увлечение. Он стал консультантом по игре в шахматы, а в свободное время слушал курс французской литературы, истории, идей и истории религиозного мировоззрения. С 1986 по 1998 год он работал редактором и руководителем литературной рубрики в журнале, посвященном жизни в Восточной Европе, и печатался в эмигрантских изданиях 150 тысяч слов и свидетельств. Поддерживавших связь между чехословацкими эмигрантами и оппозицией внутри страны. В качестве переводчика Патрик Оуредник дебютировал в самиздате еще в 1978-м. Однако его первым официальным опубликованным переводом стали произведения Жака Бреля в 1984 году. Авторские произведения Патрик Оуредник начал издавать после переезда во Францию. Наибольшей популярностью пользуется его «Европеана. Краткая история XX века», переведенная на 30 языков и ставшая таким образом самой переводимой чешской книгой из написанных после 1989 года, после бархатной революции в Чехословакии. В 2006 году «Европеана. Краткая история XX века» вышла на русском языке. Сейчас небольшой отрывок из произведения. В немецкой армии в 1944-1945 годах воевало 500 000 женщин, а некоторые работали в специальных отделах по разминированию, чтобы немецким солдатам было куда отступать. А других расстреливали вражеские самолеты, которые бомбардировали немецкие города. И 4 000 000 женщин работали в гражданской обороне и вытаскивали трупы из-под обломков разбитых домов и отвозили их в братские могилы, чтобы не началась эпидемия. А в некоторых городах для женщин устраивали специальные курсы по сжиганию трупов. Курсы длились 4 дня и были организованы для групп 15-20 слушательниц. Они учились, как обращаться с машиной для дробления костей, как закапывать яму, куда складывать трупы и как просеивать почву, чтобы на месте этой ямы потом можно было сажать деревья. Деревья были очень важны в городах, потому что обеспечивали регенерацию кислорода, а пепел трупов можно было использовать как удобрение для фруктовых и овощных садов, потому что в Германии стало недоставать органических удобрений. Иприт был самым действенным из всех боевых газов и постепенно вытеснил другие боевые газы – хлор, фосген, хлорпикин, синильную кислоту или арсин. Он успешно использовался еще долго после Первой мировой войны. Тем временем ученые выдумали другие боевые газы – люизит, табун, зарин, заман. Использование боевых газов было запрещено на различных конференциях в 1899, В 1907, 22, 25, 46, 54, 72, 90, 92 годах. А на фронтах и в тылу устраивали учебные газовые атаки, и солдаты и мирные жители учились быстро надевать противогаз и следить, чтобы в фильтр не попала глина или мелкие частицы развалин. А в 1915 году французы придумали специальный противогаз для лошадей, а в 1922 году немцы придумали специальный противогаз для собак. А в конце века врачи придумали превентивные лекарства от отравления газом. Но часто получалось так, что лекарства от отравления вызывали гепатит и туберкулез, и мигрень, и провалы в памяти. Вот такова она, Европеана Патрика Уредника, краткая история 20 века. Русскоязычные читатели смогли познакомиться с Европеаной благодаря переводчице Екатерине Бобраковой-Тимошкиной. В интервью радио «Прага International» она рассказала, с чего началась работа над переводом.
Ситуация, когда переводчик сам активно выбирает книгу и предлагает ее, она вообще не очень типичная. В данном случае все было так. Я заинтересовалась этой книгой в начале 2000-х годов. Как раз я начинала свою переводческую карьеру, а Европеана получила премию в 2001 году. И мне хотелось ее перевести, но я была совершенно не готова обращаться активно в издательство и предлагать, чтобы кто-то заинтересовался и купил права. Я сделала перевод небольших отрывков. Они были размещены на сайте переводчика известного российского Макса Немцова «Лавка языков». И после этого, спустя пару лет, ко мне обратился журнал «Иностранная литература». Они делали так называемый чешский номер, посвященный чешской литературе и чешской культуре. И они уже, купив права у Патрика Уредника, заказали у меня перевод отрывков для журнала. А потом еще через, возможно, год, я уже не помню, ко мне обратилось издательство Ивана Лимбаха, и они сказали, что им нравится эта книга, и они собираются ее публиковать, приобретать права. И понравился мой перевод, изданный в иностранке, что было приятно. И мы с ними подписали договор, и я перевела книгу всю целиком уже для них.
От задумки до реализации проекта всегда проходит определенное время, а перевод книги – это процесс трудоемкий и достаточно длительный. Как долго продолжалась работа над русской Европеаной?
Я сейчас, к сожалению, не помню, но в общей сложности я не работала над ней, скажем так, непрерывно несколько месяцев. У меня всегда при этом была другая работа или какое-то время шли переговоры. Но в общей сложности эта история длилась года три.
Одна из особенностей Европеаны в том, что в книге нет глав. Автор свободно перемещается из эпохи в эпоху. Насколько сложно работать с таким неупорядоченным текстом? Были ли проблемы со стилем повествования?
Сама по себе композиция, она не усложняет и не облегчает работу. Во-первых, книга все-таки разбита на блоки. Конечно, он в этих блоках перескакивает с одной темы на другую, но каждый блок представляет собой какую-то законченную историю или мысль. Во-вторых, чисто технически разбито оно на главы или нет. Ну, я бы не сказала, что это в принципе может представлять какую-то проблему. Сложности, естественно, были. Сложности были местами. Не всегда было на 100% понятно мне. И, к счастью, у меня была возможность консультироваться с самим автором, которую я использовала и за которую я ему очень благодарна. Сложности были с тем, что язык этой конкретной книги, не язык Патрика Уредника, а язык, которым написана Европеана, он не то чтобы легкий и естественный, он, скажем так, книга сама написана с точки зрения наивного, неискушенного и безэмоционального, не знающего контекста и не живущего в каком-то нашем вот этом вот контексте наблюдателя, совершенно независимая. Соответственно, книга написана очень наивным языком. И важно было мне попасть в тон и не сбиться с него куда-то в сторону. Это была, наверное, основная сложность.
Прямой контакт переводчика и автора произведения двух творческих людей не всегда бывает простым. Здесь не обойтись без умения сглаживать острые углы, искать не столько творческие, сколько человеческие компромиссы. Екатерина Бобракова-Тимошкина, похоже, сумела найти правильный тон и в общении с Патриком Уредником.
Я не скажу, чтобы это была очень интенсивная совместная работа. У меня был его адрес электронной. Я что-то у него спрашивала для издательства по просьбе издателя. И если у меня возникали вопросы, я писала ему мейл, он на него отвечал довольно лаконично. Я так поняла из всего, что я о нем прочитала, из интервью, из немногого личного общения. Он не очень любит комментировать книги и объяснять, что это и о чем, и принципиально считает это неправильным. Таких вопросов я не задавала. У меня были чисто мелкие технические вопросы. Правильно ли я поняла это? Правильно ли я поняла это? В общем, мне показалось честным, если я чего-то не знаю, у меня есть возможность спросить, с ним это обсудить.
В 2018 году в интервью чешскому радио Патрик Оуредник признался, что не очень любит возвращаться к своим старым книгам. Так можно никогда не сдвинуться с места. Все время придется переделывать, переписывать, улучшать, актуализировать. Однако с момента написания «Европеаны» прошло уже 20 лет, и Патрик Оуредник рассказал, как бы он сегодня работал с этой книгой.
Podle mě přidávat nové vrstvy smysl nedává, ale samozřejmě, že kdyby chce...
Добавлять новые слои, новые истории бессмысленно. Но если бы я писал «Европеану» сегодня, книга основывалась бы уже на других принципах. «Европеана» возникла на фундаменте из трех понятий, характерных для XX века, которые и создали всю концепцию произведения. Стремительность, XX век во всех отношениях был более стремительным, чем все предыдущие столетия. Инфантилизм и сциентизм. Хотя термин появился раньше, в полной мере явление развелось именно в 20-м столетии. Моей задачей стало написать стремительный, инфантильный и, скажем так, псевдонаучный текст. Так что «Европеаны» — результат симбиоза этой святой лексической троицы. Сегодня я бы к этим словам добавил политкорректность. Во всей своей красе она проявилась уже в 21 веке. Разумеется, сам концепт политической или гражданской корректности морально правильный. Я ни в коем случае не ставлю это под сомнение. Человеческие чувства и принципы нельзя принижать. Однако, как только политкорректность переходит из сферы личностного восприятия в общественную, как только она становится доктриной поведения в обществе, это приводит к повсеместной и полной самоцензуре. Осознаем мы это или нет. Так что, если бы я хотел вновь воспользоваться концептом «Европеаны» применительно к 21 веку, у меня бы получился самоцензурированный роман. По словам переводчика, читатель «Европеаны» должен быть готов к определенной литературной игре, причем по правилам автора. Необходимо понимать и чувствовать исторический и культурный контекст и быть готовым к тому, что автор с одинаковой отстраненностью рассказывает о взлетах и падениях, о геноциде и окончании войны, о насилии и великих научных открытиях. И несмотря на кажущуюся поверхностность и легковесность, из этого складывается портрет ушедшего века. Каким же должен быть читатель «Европеаны»?
Я не знаю, можно ли в случае художественной литературы ставить вопрос о целевой аудитории. Потому что если мы пишем, я не знаю, маркетинговый текст, у него есть какая-то целевая аудитория, к которой он направлен. Художественные произведения, ну, наверное... Мне кажется, пишутся не для конкретной аудитории, а потому что хочется что-то сказать. Во-первых, я не знаю, кто целевая аудитория, например, у «Войны и мира». Я не знаю, кто она. Студенты, школьники, которым надо ЕГЭ сдавать? Или там иностранные интеллектуалы? Я думаю, что кого книга может заинтересовать, из тех отзывов, которые я видела, она может заинтересовать самых разных людей, не только богемистов, не только интеллектуалов. Естественно, читатель должен быть минимально подготовлен к тому, чтобы ее воспринять, потому что, с одной стороны, он должен, ну, хотя бы догадываться о том, что это не литература факта и не учебник истории, а литературная игра. С другой стороны, он должен, да, знать о том, что существует литературная игра и быть готов, скажем так, играть по этим правилам. Но определить какую-то конкретную аудиторию я затрудняюсь, если честно.
В своем произведении Патрик Оуредник показывает 20 век в масштабах Европы. За это столетие Европа пережила революции, гражданские войны, распад, объединение и новый распад государств, две мировые войны, геноцид целых народов и убийство отдельных выдающихся людей. А кроме этого были открытия в медицине и физике, покорение полюсов, горных вершин и космоса. Поможет ли произведение чешского автора русскоязычным читателям взглянуть на эти события под другим углом?
Знаете, книга издана 14 лет назад. Я, честно говоря, не знаю, совершила ли она какой-то сдвиг в сознании русскоязычных читателей. Мне кажется, что дело не в том, что это книга чешского писателя, живущего то во Франции, то в Чехии, а в том, что «Европеана», которая стала одной из самых, насколько я знаю, переводимых книг чешской литературы, это универсальное произведение. Она стала и переводима именно потому, что она универсальна, а не потому, что она книга чешского автора, изданная во Франции. Читатель русский, французский, какой угодно, найдет в ней что-то свое. Кто-то будет читать ее как книгу о, не знаю, ценности человеческой жизни в 20 веке. Кто-то как книгу о религии. Кто-то как книгу о дискурсе, о том, кто что-то говорил, кто кому что-то отвечал и как это все соотносилось с реальностью. Кто-то как книгу о геноциде. Кто-то как, я не знаю, книгу о феминизме.
Ну а что же стало главным в этой книге для переводчика Екатерины Бобраковой-Тимошкиной?
Для меня, наверное, эта книга о том, как обычные, простые, маленькие, в кавычках, люди со своими обычными простыми историями выживали в 20 веке и делали его, сами этого не осознавая. О том, что история — это каждый из нас и все мы, такие, какие мы есть.